пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро. В эфире передача «Револьвер». И я Андрей Фролов. Сегодня с вами буду обсуждать последние новости на военно-политическом олимпе, на военно-политической арене. Честно сказать, не очень хотелось в очередной раз брать Украину, но жизнь и информационный повод все равно подталкивает и заворачивает на этот трек. Собственно, в ночь мы узнали, в ночь на 1 мая мы узнали о том, что вот это многострадальное соглашение о минералах, о котором шла речь на протяжении последних 3 месяцев, оно, наконец, было подписано. Причем было подписано в Соединенных Штатах, подписал не Зеленский, подписал один из его министров. Собственно говоря, и с американской стороны это был министр финансов. Но, как бы то ни было, документ подписан, его радостно показали издалека в виде такого, как университетский диплом. Деталей пока нет. Вот уже утром пошли какие-то вбросы как со стороны ведущих западных агентств, так и со стороны украинских СМИ, в которых они описывают какие-то детали этого соглашения, но в любом случае это пока не официальная позиция. Финальный текст документа никто не видел. Есть надежда, что в ходе ратификации этого документа в Раде, потому что он должен быть ратифицирован, все-таки текст этого документа будет представлен, хотя я не исключаю, что к нему какие-нибудь секретные приложения, которые в силу режима безопасности широкой публике представлены не будут. Важный тоже такой интересный момент, историческая такая аллюзия. Именно 1 мая 1918 года на тогда Украинская Народная Республика произошел переворот, и немцы привели к власти как раз очень пронемецкое правительство, и одним из как раз решений новых властей было передача под немецкий контроль украинских ресурсов, шахт там и так далее. Поэтому вот эти очень интересные какие-то мы видим исторические повороты, которые на новом витке вновь в том или ином виде как-то реализуются. Чем эта история интересна для тематики нашей передачи? Не успели высохнуть чернила под этим документом, как было сказано, что Соединенные Штаты уже под вот эти вот пресловутые украинские ресурсы готовы осуществить поставки, новые поставки вооружений на стоимость 50 миллионов долларов на Украину по схеме прямых военных продаж. То есть это не американский кредит, это не средства американского бюджета, это как раз прямые закупки. Ну, подразумевается, что Украина будет расплачиваться не живыми деньгами, а, видимо, поставками вот этих вот природных ресурсов, которые покрываются этим соглашением. Ну, тем более 50 миллионов долларов, в общем-то, вроде как, на первый взгляд, сумма небольшая, но, с другой стороны, лиха беда начала. И более того, тоже важный момент, о котором много наблюдателей все эти последние недели говорят, несмотря на всю риторику псевдомиролюбивую Трампа, Соединенные Штаты ни на день не прекращали поставки вооружений на Украину, и частота полетов американских транспортных самолетов с боеприпасами, в первую очередь, в Польшу, она совершенно не сокращалась. И, судя по всему, определенные были поставки через уже европейские порты тяжелых вооружений. Но, как мы знаем, администрация Трампа, у нее на это есть отговорка, что все эти контракты поставки, они были еще при Байдене сделаны, а мы их просто реализуем. Но, тем не менее, это все разговор в пользу бедных, потому что если бы действительно Трамп хотел подтолкнуть украинскую сторону к каким-то реальным миролюбивым шагам, то перекрытие этого крана очень быстро бы сказалось на ходе боевых действий. Мы этого не наблюдаем, и, собственно говоря, вот это новое соглашение о минералах, оно продолжает эту политику и по факту является новой формой прикрытия американским поставкам, но уже за счет не каких-то там финансовых бюджетных денег, а за счет какого-то там бартера и каких-то очень, видимо, мутных схем, когда украинские ресурсы будут где-то продаваться, соответственно, будут какие-то посредники, которые будут и себя не забывать, и, соответственно, закрывать вот эти американские расходы. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что, исходя из каких-то отдельных заявлений украинских причастных к этому делу лиц, подписание этого соглашения абсолютно не означает, как было сказано, изменение вектора на евроинтеграцию. И интересы европейских партнеров при подписании этой сделки не пострадали. То есть из этого можно сделать вывод, что, видимо, какие-то имеющиеся договоренности и имеющийся контроль европейских компаний над украинской экономикой и добывающей промышленностью, видимо, тоже сохранится. И как раз вот это новые вопросы создает по поводу того, все же, о чем это вот новое соглашение американо-украинское и к чему оно в конечном счете приведет. Про что оно в конечном счете? Ну вот ждем, как я уже сказал, ждем ратификации этого документа в Раде, и тогда уже можно будет какой-то более предметный анализ вести. В этой связи, чтобы уже закрыть тему, последнюю ремарку скажу, что безотносительно истинной цели этого документа, безотносительно того, какие там конкретно пункты и позиции есть, следует отметить, что, в принципе, миф о богатой Украине, богатой минеральными ресурсами Украины, это не более чем миф. И эксперты, которые непосредственно занимаются геологическими исследованиями, которые занимаются анализом природных ресурсов уже много лет, еще до вот этих всех событий, говорили о том, что по большому счету на Украине каких-то, ну уж сенсационных запасов природных ресурсов, в общем-то, нет. И события последних 3 лет эту ситуацию только усугубили, потому что, скажем, если мы возьмем запасы лития, о которых очень много говорилось как раз в контексте переговоров Киева и Вашингтона, 4 крупных месторождения на Украине есть, причем 2 из них, и, насколько я понимаю, крупнейшее, оно уже по факту под контролем России находится в Запорожской области и в Донецкой. То же самое касается и ряда других полезных ископаемых, в частности, титана. Еще до вот этих всех событий экспорт титана из Украины, в принципе, Украина была крупным очень экспортером, и в советские времена Украинская ССР была одним из крупнейших источников титана в Советском Союзе, он резко сократился. И вот мы говорим даже о каких-то цифрах. Если посмотрим на вот это новое соглашение и вот эти вот 50 миллионов долларов военной помощи, новой американской, которая привязана к нему, ну вот для примера, по итогам прошлого года экспорт титана из Украины составил всего-навсего в денежной форме порядка 11 миллионов долларов. Поэтому мы видим, что даже относительно небольшой контракт, который имел место, ну или будет иметь место вот в рамках нового соглашения, он значительно перекрывает выручку от поставок титана, который, в общем-то, один из таких серьезных был источников дохода для Украины. Первый момент. Второй момент. Существует очень большое опасение о том, что даже если американцы зайдут на Украину, именно в добывающую промышленность, часть добывающих шахт, каких-то предприятий, по факту являются моногородами, и, как уже бывало в случае каких-то других добывающих и обрабатывающих производств, когда западные предприятия приходили на Украину, в конечном счете все это закрывалось. Поэтому часть экспертов полагает, что в конечном счете американская, если это произойдет, американский контроль над украинской или частью украинской добывающей промышленности в конечном счете приведет к ее умиранию и закрытию. Тоже важный момент. За последние 20 лет, когда, в общем-то, Украина была прозрачна и открыта, не было сообщений о каких-то крупных и серьезных открытиях каких-то новых месторождений на Украине. Хотя по миру эти работы ведутся очень активно. И если бы там действительно что-то ценное, интересное было, мы бы, конечно, бы про это все уже знали. И, скорее всего, туда бы крупные деньги и крупный добывающий бизнес западный давным-давно зашел. Так что сильно переоценивать это соглашение не стоит. Но важно всегда держать, наверное, в уме тот факт, что дьявол, он в мелочах. И, возможно, этот документ, он вообще не, даже не столько про минеральные ресурсы, а, видимо, возможно, попытка изобрести какую-то новую форму военной поддержки Украины, но уже просто на каких-то новых, на каком-то новом базисе. А это все такая информационная дымовая завеса, которая призвана успокоить, в первую очередь, американское общественное мнение, американского избирателя, который голосовал за Трампа, и которому на протяжении всего прошлого года говорилось о том, что Байден и его люди, мерзавцы, негодяи, отправляют деньги на Украину, это все черная дыра. Но вот сейчас, вот, значит, мы все так же будем продолжать, но, соответственно, как, какой-то обратный эффект, какую-то компенсацию получим. Ну, сразу скажу, не получат они ничего. Помните, была цифра 350 миллиардов долларов, якобы оцениваются украинские вот эти ресурсы, которые американцы могут получить. Там никаких 350 миллиардов нет и не будет. А если и будет, то на протяжении, наверное, 350 лет. Поэтому точно не за оставшиеся 4 или там 3,5 года администрации Трампа. Очевидно, что даже те 150 миллиардов, которые уже США в том или ином виде на Украину выделили, очевидно, что от украинских природных ресурсов эти деньги назад точно не вернешь. Не говоря уже о том, что явно там остаются и интересы других каких-то стран, не только Соединенных Штатов. Я напоминаю, что у нас и живой эфир, это не запись, соответственно, можно отправлять вопросы, сообщения, звонки. СМС-портал для сообщений 7925888948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И телефон прямого эфира 8495-7373-948. Вопросы, безусловно, будем принимать. Пишите. Не только про Украину мы сегодня говорим. То есть на Украине мы чуть-чуть еще пару слов скажу безотносительно этого договора. Потом перейдем к другим не менее интересным сюжетам по поводу хода боевых действий. К сожалению, надо констатировать, что вот эти три месяца миротворчества Трампа и три месяца российско-американских переговоров, они, в общем-то, никоим образом не привели к изменению ситуации. Да, были перемирия, которые Россия фактически в одностороннем порядке объявляла, но они носили такой точный локальный характер, и вот у нас на 9 мая тоже грядет еще одно перемирие, а также объявленное Россией. Но если мы посмотрим на интенсивность ударов, которые стороны наносят, на те цели, которые поражаются, на те населенные пункты, о которых идет речь, мы увидим, что сильных изменений не произошло. Идет тот же интенсивный обмен ударами. При этом российская армия сохраняет везде, на всех участках фронта, инициативу. В принципе, идет движение вперед, и медленно, но верно, перемалывание вооруженных сил Украины продолжается. Причем тоже очень важный момент, стоит отметить. Это очень стало заметно в последние, наверное, может быть, месяц, может быть, два. Реальный дефицит тяжелой техники на Украине. То есть я имею в виду танки, самоходно-артиллерийские установки. То есть если мы посмотрим на те видео, которые публикуются в паблике, с пораженной техникой, мы заметим, что очень мало танков и все больше и больше каких-то различных колесных транспортных средств, причем гражданского происхождения. И это очень показательно, потому что курская авантюра, вторжение в Курскую область, видимо, действительно стало очень затратной для ВСУ в плане как личного состава, так и, в первую очередь, потерь тяжелой техники, которые восполнить практически нереально. Потому что собственного производства нет. В лучшем случае Украина может какие-то ремонтные работы проводить. А ресурсы Европы и возможности покупки техники советской на мировом рынке, техники исправной, относительно современной и за умеренные деньги, они тоже стремительно сокращаются. И вот как будет решена дилемма с поставками тяжелых вооружений, это, конечно, очень интересный вопрос. Но если мы увидим разворот в риторике и, самое главное, в действиях Трампа применительно к украинскому конфликту, потому что уже были вбросы о том, что Трамп немножко устал, немножко притомился, каких-то достижений он не наблюдает, вполне мы можем увидеть новый взлет поставок современных американских тяжелых вооружений, дальнобойных средств поражения. И это, конечно, будет таким неприятным витком, неприятным поворотом. Тем более, что определенные звоночки уже есть, потому что вчера появились фотографии в социальных сетях, предположительно сделанные 26 апреля. Важный момент. На этих фотографиях изображены разобранные истребители F-16, которые загружаются в украинский военно-транспортный самолет Ан-124, украинский как по разработке и производству, так и по компании, которая его эксплуатирует, украинская компания «Волга-Днепр». Так вот, три истребителя F-16 были перевезены в Жешув с территории Соединенных Штатов. Важный момент, потому что до того вот те без малого 24 истребителей F-16, которые Украина уже получила, они были переданы от европейских стран-эксплуатантов, то есть это Дания, Нидерланды. Здесь мы не знаем, чьи были эти F-16, но нельзя исключать, что они и имеют и американское происхождение, и если это действительно так, то тогда мы еще раз убеждаемся в том, что все вот эти замечательные слова Трампа о мире и его желание прекратить гибель людей, о котором он много раз говорил, это все не более чем такие лицемерные какие-то заявления, которые никакого не имеют под собой основания. У нас один звонок есть, давайте мы его примем. Алло.
Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
У меня вопрос по поводу привлечения военнослужащих Северной Кореи к освобождению Курской области. Вот у меня такое есть недоумение. У нас, вот наша армия совсем не способна была выполнить эту задачу, что мы обратились за помощью к иностранному государству. И почему выбрана была именно Северная Корея, когда у нас много друзей, там Китай, другие страны. Вот. И как вообще в будущем, если России понадобится освобождать свои роды, свои территории от иностранного вторжения, мы тоже будем покупать военные услуги у других государств?
Вопрос интересный. Ну, на него, наверное, ответ, он не может быть полностью развернутым в силу того, что мы не знаем всех нюансов этой истории. Но я бы так сказал. Во-первых, в отличие от многих других стран, Россия и КНДР являются прямыми военными союзниками. Это раз. В отличие от многих других стран, у России и КНДР в принципе нету каких-то серьезных противоречий в двусторонних отношениях. Третий момент заключается в том, что и у России, и у КНДР список потенциальных противников, он частично схож. Поэтому у нас интересы в значительной степени по ряду направлений совпадают. И второй момент, мы, как бы сказать, то есть не стоит СВО все-таки рассматривать как некий экзистенциальный конфликт, который ведет Россия. То есть с точки зрения России это, безусловно, конфликт средней интенсивности, он очень затратный для страны, но это не тот случай, когда требуются все ресурсы туда кидать, как это было в ходе Великой Отечественной войны. И в этом смысле привлечение каких-то союзников для решения частных вопросов и, соответственно, высвобождение собственных сил для более ответственных направлений, в этом ничего плохого нет. Ну вот, я задам очень простой вопрос. По западным оценкам, или по вот южнокорейцы буквально вчера, опять-таки, южнокорейская разведка выдала очередные какие-то свои оценки, к ним надо очень осторожно относиться, потому что я более чем уверен, что серьезных позиций у южнокорейцев в КНДР нет, и все возможности по анализу сводятся к радиоперехвату, к спутниковой разведке, возможно, какой-то агентуре на территории третьих стран, но это все-таки обрывочные сведения, но как бы то ни было. Они заявили о том, что Северная Корея отправила в Россию 15 тысяч человек, из которых что-то 600 погибли, и 4 тысячи получили ранения. Очень простой вопрос. 15 тысяч корейцев на каком-то участке фронта заменили собой российских военнослужащих. Это что значит? Что эти 15 тысяч человек, они не были призваны по мобилизации, или же, значит, они просто остались в экономике, не перешли на контракт и способствуют росту ВВП. И если, опять же, есть эти 15 тысяч человек, почему отказываться от их услуг? Тем самым снижая бремя боевых действий на собственное население. Тем более, опять-таки, мне кажется, даже в этих стенах мы с Евгенией в свое время обсуждали. Ведь что происходит? По большому счету, специальная военная операция на Украине – это классическая коалиционная война, которую наблюдали мы в 17 веке, например, в 18 веке, в 19, где с одной стороны выступает коалиция в том или ином виде 50+ государств. Россия здесь тоже не одна, у нас тоже есть союзники, которые нам в разной степени помогают. И кто людьми, кто технологиями, кто просто с нами продолжает торговлю и не закрывает ее. И в этом ничего предусудительного нет. И если иностранные контингенты по взаимной договоренности появляются на территории России, то в этом, в общем-то, ничего плохого нет. Классическая война различных блоков или столкновения. Во время Великой Отечественной войны за Советский Союз, в том числе польские формирования воевали, чехословацкие формирования воевали, французские формирования воевали. Ни у кого этого вопроса не возникало. Никто не ставил вопрос, почему Советский Союз своими силами не может свою территорию освободить. Зурит пишет, это геополитическая ось. Ну, можно и так назвать, то есть это другими словами. Мы видим, что это коалиции разных государств. Вадим Борисов спрашивает, если придет после Трампа другая администрация, может быть такое, что все прежние договоренности отменятся? Конечно, может быть. Мы в 21 веке обнаружили, что в принципе любые письменные соглашения, они существуют ровно до тех пор, пока это выгодно подписантам. Как только одна из сторон чувствует ущемление своих интересов, особенно если она в силе находится, то очень быстро все договоренности перечеркиваются. Мы это видели, разные американские администрации активно ревизию проводили тех соглашений в области разоружения, скажем, которые заключались между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Поэтому нормальная политика, я думаю, что ничего дальше 5 лет сейчас вообще планировать нельзя. На этом мы делаем небольшую паузу, переходим на новости и через новостной блок снова вернемся.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Снова доброе утро, Андрей Фролов, передача «Револьвер». Продолжаем наш разговор в прямом эфире. Несмотря на 1 мая, выходной день, мы прокручиваем барабан револьвера в режиме реального времени. И у нас в конце первого блока возник вопрос про КНДР. И скорее действительно очень такой интересный момент связан, потому что, как, кстати говоря, правильно отметил один из наших слушателей в комментариях, Дмитрий, советские воины-летчики помогали Корее воевать с американцами, они нам признательны, и на Корею нет рычагов давления, в отличие от остальных наших партнеров. Это все так. Более того, Корея, поскольку является, в принципе, закрытой и мало изученной страной, то мы ее очень сильно недооцениваем. То есть есть какой-то набор мифов по поводу того, что из себя представляет Корея, что эта страна какая-то, в общем, не очень богатая, не очень технологически развитая и так далее. Но при этом эта страна сумела самостоятельно сделать ядерное оружие, эта страна сумела самостоятельно, ну, за исключением, может быть, авиационных носителей, создать, ну, если не триаду ядерную, то, по крайней мере, диаду точно, то есть ракеты наземного базирования, в том числе мобильные ракетные комплексы. и морское. То есть, вот, как считается, у них уже есть подводная лодка, которая может нести баллистические ракеты подводных лодок. Но главное достоинство Кореи заключается в том, что, опять-таки, это, наверное, укор уже России, причем такой немой укор, связанный с тем, что в Корее очень хорошо развито станкостроение. И когда началась санкционная политика, причем санкционная политика, которая даже до 22 года в отношении России началась на передачу каких-то технологий, на передачу средств производства, очень активно ряд российских экспертов, именно корееведов, тогда говорил, что, наверное, нам имеет смысл более активно с Кореей дружить именно с точки зрения получения их станков, которые, ну, может быть, они похуже качеством, чем, не знаю, там, немецкие и швейцарские, но, по крайней мере, вполне способны свою работу делать, причем по цене значительно более низкой, чем ту, которую предлагают западные производители. Вполне может быть, что к ним прислушались, потому что Корея с точки зрения отдельных сегментов очень-очень интересная страна, у которой Россия даже может что-то позаимствовать. И для Кореи тоже это курская история, она тоже очень важна, потому что корейские войска получили реальный боевой опыт, и причем не просто с какими-то террористами, а именно с современной европейской армией, которая поддерживается НАТО. И в этом плане, я думаю, что эти 10 тысяч или 15 тысяч или 5 тысяч человек, которые по западным оценкам были в России, они, безусловно, этот опыт будут распространять уже у себя, и понятно опасения южных корейцев, которые, может быть, даже по боевому духу уступают, технологически, скорее всего, по ряду аспектов превосходят Корейскую народную армию, но такого опыта тоже не имеют и вряд ли в ближайшее время получат, если сами не на территории Украины не окажутся. Поэтому для России, для Украины вот эта командировка корейских добровольцев на территорию России, это оказалась взаимовыгодная история, и она в том числе показала, ее же надо рассматривать не только с военной точки зрения, ее надо рассматривать в том числе и с информационной точки зрения. Она показала, в том числе благодаря западным СМИ украинским, что Россия в этом конфликте, она не одинока, что у нее тоже есть союзники, причем не просто какие-то на словах правильно голосуют или воздерживаются в Генассамблее ООН, а которые непосредственно направляют свои воинские ресурсы, своих военнослужащих на поле боя. Это очень важно. В том числе и для населения России. То есть мы тоже все увидели, что мы не одни. В этой связи как раз в продолжение темы Конюх Федоров спрашивает, или точнее комментирует, а что нам Таджикистан просить? Так те сами свои границы не могут охранять, наши войска охраняют. Бывшие республики выживали русских своих территорий, они что, будут за нас воевать и умирать? Ну, в этом плане, да, мы очень все хорошо помним, как вот эти новые граждане Российской Федерации, которые активно получали паспорта в нулевые, в десятые годы, когда в 22-м году была объявлена частичная мобилизация, мы увидели значительный исход мужского вот этого населения на свои родные территории только для того, чтобы не попасть под повестку, да, поэтому реальная ценность вот этого контингента тоже оказалась весьма-весьма под вопросом. Звоночек еще один у нас есть. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Александр, Москва. А почему у нас не ведется эта агитационная война с Украиной? Очень плохо. Вот, например, показывают, это, стоят на эти самые как мобильные такие платформы динамики и начинают это агитировать и сдаваться. Если их, это, ну, конечно, их могут там замочить, но можно еще в социальных сетях работать.
Я понял, вопрос. Понял. Спасибо. Ну, все это, конечно, ведется, то есть, и мы просто не все знаем, нам не обо всем докладывают. То есть ведется и разбрасывание листовок на территории, над позициями украинских войск. Самое главное, наверное, самая главная российская информационная война – это демонстрация своих достижений, это демонстрация украинских пленных с их рассказами о их жизни, как они оказались в украинской армии, как к ним там относятся. И самое главное в том заключается, что практически на всех российских, ну, по крайней мере, не государственных каналах, которые, как мы понимаем, тоже и на Украине читают, содержатся призывы сдаваться. Вот так, ну, наверняка слышали, вот эта вот волна, частота волны, по которой, на которую можно выйти, связаться с российскими войсками и договориться о переходе на нашу сторону. Мы не знаем, нам цифр не докладывают, сколько украинских военнослужащих этим воспользовалось, но, очевидно, эта цифра довольно существенная. И, опять-таки, эти результаты, они не дают сиюминутный эффект. Это раз, и два, мы можем сколько угодно воздействовать на противника какими-то словами, листовками и сообщениями в телеграм-каналах, но главный результат разложения вражеской армии заключается в их поражениях, в потере территории, в потерях людей. И информационная работа, она лишь дополняет те действия, которые ведутся на земле. Это тоже надо учитывать. Владимир пишет. Министр иностранных дел стран БРИКС на встрече в Бразилии не смогли согласовать совместные коммюнике. Что происходит? Да ничего не происходит. Происходит обычная дипломатическая работа. Не стоит это слишком сильно переоценивать. На самом деле хотелось поговорить вообще вот сегодняшний эфир хотелось не Украине посвятить, а, как ни странно, другой, на глазах становящейся горячей точкой, это Индия и Пакистан. Мы за последние две недели наблюдаем просто вот обвальное ухудшение отношений между двумя странами, которые от словесной риторики перешли к боевым действиям, то есть на границе двух стран уже идет перестрелка, гибнут люди, наносятся артиллерийские удары. Напомню, из-за чего все произошло. Террористы из вот этих вот спорных штатов, ну, спорных с точки зрения Пакистана, Джамму и Кашмир, расстреляли 24, что ли, мирных жителя. И, в общем, украинская сторона обвинила в этом теракте пакистанцев и приняла ряд мер, включая перекрытие водных ресурсов, которые регулировались соглашениями чуть ли не 50-х годов. Для Пакистана потеря воды – это очень важный такой момент. И самое главное, что в очередной раз обострилась проблема вот этих двух штатов, Джамму и Кашмир, которые по итогам раздела Британской Индии, они перешли к Индии только за счет того, что те раджи, которые там были, они тяготели к Индии, хотя население в основном было мусульманское. И ну, с точки зрения здравой логики должны были оказаться в Пакистане. И практически все войны между двумя странами, они вертелись вокруг этого региона и проходили на территории этого региона. Причем, опять-таки, география вот этой части на границе двух стран, она предопределяет и ход боевых действий, потому что там не так много равнин, там с трех сторон горы, и наступать крупными бронетанковыми, пехотными частями можно только на очень предсказуемом и понятном участке фронта. Соответственно, обе стороны готовятся к гипотетической войне, все укреплено и все перекопано долговременными какими-то оборонительными сооружениями, инженерными сооружениями, и поэтому этот конфликт, он априори не может быть какой-то легкой прогулкой. Но в чем важное отличие вот этого раза от предыдущих? Последний раз, напомню, крупная война между двумя странами, она была в 99-м году, Каргильская война, так называемая. Ну, она была очень ограничена как по числу задействованных сил и средств, так и по локализации самого конфликта. Здесь же мы по ходу дела приближаемся к масштабной войне по типу того, что было в 70-е годы. И важным, наверное, отличием от предыдущих каких-то случаев является то, что обе страны, это, наверное, самое опасное во всей этой истории, обе страны имеют ядерное оружие и, похоже, готовы его применить. Более того, Пакистан активно эту тему будирует. То есть недавно, ну, на днях, какое-то время назад, пакистанские СМИ аккуратно так, даже, ну, не то, что аккуратно, а прямо четко написали, что 130 ракет с ядерными боеголовками нацелены на Индию. Значит, активно говорили о том, что в случае перерастания конфликта в какой-то масштабный, в случае угрозы Пакистану, ядерное оружие может быть применено. Нюанс еще в том, что столица Пакистана находится примерно в 130 километрах от индийской границы. Это вопрос к пакистанским политическим деятелям прошлых эпох, которые разместили столицу так близко. Но что есть, то есть. Поэтому для Пакистана применение ядерного оружия может действительно стать необходимостью. И вот как в российских документах аналогичных написано, когда станет действительно угроза существованию государства. Для Индии же применение ядерного оружия тоже имеет смысл, потому что индийская армия, она не такая большая, и опять-таки взламывать подготовленную пакистанскую оборону и терять десятки тысяч человек, я думаю, в Индии тоже не хотят. Поэтому применение нескольких зарядов по оборонительным позициям пакистанской армии тоже весьма вероятный сценарий. Здесь и все вот это, кстати говоря, как раз и сильно повышает шансы на применение ЯО. Более того, обе страны понимают, что даже ограниченное число ядерных ударов друг по другу не приведет к фатальному демонтажу государственности. И вряд ли стороны будут бить по крупным населенным пунктам. И даже несмотря на очень высокую плотность населения в обеих странах, потери, безусловно, среди мирного населения будут, но они не будут катастрофическими. И последствия ядерного удара с точки зрения, или ударов с точки зрения радиоактивного заражения, видимо, тоже расцениваются как, ну, приемлемыми, что ли. И вот этот, наверное, случай, он наиболее опасный за последние, ну, наверное, много десятков лет. То есть в отличие от вот этой всей фразеологии западной, когда Запад все пытался Россию обвинить и подтолкнуть к применению ядерного оружия на Украине, но российские руководители много раз все это опровергали и говорили, что это все безумие и смысла в этом нет, при текущем, по крайней мере, сценарии, то вот в случае Индии и Пакистана мы можем стать свидетелями, к сожалению, можем стать свидетелями в случае какой-то эскалации, можем стать свидетелем первых ядерных ударов в 21 веке. И это как раз ставит этот конфликт, наверное, на первое место среди угроз современности. Да, есть еще Палестино-Израильский конфликт, возможный конфликт между Ираном и Израилем. Помнится, даже на наших эфирах мы допускали возможность, что Израиль может применить ядерное оружие в случае угрозы существования уже собственного государства. Но внезапно Индия и Пакистан вырвались вперед, и с точки зрения вероятности, я думаю, что как раз возможность ядерных грибов в Джамму и Кашмире и в окружающих каких-то территориях, он намного более выше, чем во всех остальных, намного более вероятен, чем во всех остальных регионах мира. И, к сожалению, вот если наблюдать последние несколько дней за ситуацией, то я не вижу каких-то изменений к лучшему. Да, госсекретарь Рубио провел переговоры с руководством обеих стран, но они носили, судя по всему, протокольный характер и мало на что могут повлиять. Более того, следствием, например, вот этого ухудшение ситуации является отказ премьер-министра Моди участвовать в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Москве. Зорита пишет, в Пакистан ложился Китай, схема, разыгранная в Британии, понятна. Ну, не уверен, что здесь именно британская схема работает, по крайней мере, в нынешний момент. Но вот то разделение между странами, которое было в 1947 году, наверное, можно каким-то злонамеренным действием Великобритании причислить. Валерий. Как серьезный военный, но не ядерный конфликт между Индией и Пакистаном может сказаться на нас? Да, очень просто может сказаться. Во-первых, все внимание мирового сообщества будет туда развернуто, это раз. И два, заключается в том, что обе этих страны являются довольно активными поставщиками боеприпасов, в первую очередь снарядов для Украины. Для них это исключительно коммерческая история, там никакой политики нет. Но если Индия и Пакистан будут заняты своими делами, то Украина лишится очень важного источника поступления довольно дешевых и многочисленных боеприпасов самых ходовых калибров. И для России это может стать таким очень довольно серьезным подспорьем. Напоминаю, что можно писать сообщения и выходить на связь. СМС 79258888948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 84957373948. У нас еще какое-то время есть. Можем какие-то ваши вопросы обсудить в режиме реального времени. Так вот, Индия и Пакистан. Тоже важный момент. Очередной шаг эскалации. Обе страны объявили о проведении военно-морских учений, то есть они закрыли часть акватории и воздушного пространства своего, причем в трех участках, по крайней мере, со стороны Индии это было сделано вчера, Пакистан чуть раньше это сделал. Они проводят сейчас крупные военно-морские учения, причем рядом друг с другом. И мы видим, что теоретически здесь возможны тоже какие-то инциденты, которые внезапно могут стать очень опасным шагом какой-то дальнейшей эскалации. Как это все будет реализовано, пока непонятно. Учения идут несколько дней. Начинаются они вроде бы даже сегодня. Так что рекомендую очень внимательно наблюдать за тем потоком новостей, который идет как раз из того региона. Потому что, к сожалению, каждый день он, вот по ощущениям, он хуже, чем предыдущий. Чем это все закончится, трудно очень судить, потому что стороны явно настроены очень серьезно, и, судя по всему, первый удар все-таки нанесет Индия, потому что традиционно Пакистан всегда играл от обороны и прекрасно понимает, что своими силами, наверное, не справится с каким-то решительным поражением индийской армии. Тем более Индия, наверное, заинтересована в этом даже чуть больше, чем Пакистан на данный момент. Но у Пакистана тоже армия, в общем-то, неплохо подготовлена. Они имеют современные вооружения, в том числе поставленные Китаем. И я думаю, что вот этот треугольник Китай, Индия, Пакистан, он может нам показать очень интересную комбинацию в случае начала полномасштабных боевых действий. И очень важна в этом плане позиция Китая, который здесь, наверное, все-таки на сторону Пакистана встанет. Не явно, конечно, но, по крайней мере, будет стараться сделать все, чтобы Пакистан не понес какого-то решительного поражения. На этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, что к следующему нашему эфиру каких-то серьезных новостей не будет, которые могут как-то серьезно на все повлиять. И всем желаю хороших праздников. До скорой встречи.